Неделя в России. Александр Валиев.
Российское издание «Важная история» опубликовало расследовательский материал о бизнесмене Кирилле Шамалове, бывшем зяте Владимира Путина. В тексте говорится, в частности, что ему достались акции крупнейшей в России нефтехимической компании «Сибур» стоимостью 380 миллионов долларов за 100 долларов. Издание утверждает, что данная сделка состоялась через 4 месяца после женитьбы Камалова на дочери Владимира Путина. В тексте публикации говорится, что расследование основано на письмах из электронной почты Шамалова. Они оказались среди вскрытых хакерами сотен миллионов имейл-адресов в так называемой коллекции номер один, о существовании которой стало известно в прошлом году. Редакция «Важных историй» получила доступ к письмам Шамалова от анонимного источника. Из архива переписки можно узнать, в частности, о приобретении Шамаловым за бесценок акций «Сибура», об его офшорных компаниях, о деталях свадьбы Кирилла и Екатерины Тихоновой, которую называют дочерью Владимира Путина, о стоимости их совместной недвижимости и деталей интерьера, которые приобретались для нее, о том, как Шамалов, пользуясь своими связями, помогал друзьям вступать в деловые контакты с руководством госкорпорации и решать проблемы с законом. Редактор «Важных историй» и один из авторов этого расследования Роман Анин дал интервью РФИ. Роман, в вашем тексте параллельно рассказам об офшорных фирмах Шамалова и приобретении недвижимости во Франции упоминается запрет Путина для чиновников и руководителей госкомпаний открывать счета и хранить деньги за границей, а также владеть иностранными ценными бумагами. Но ведь Сибур не государственная компания. В чем именно тут нарушение с формальной точки зрения?
Здесь есть нарушение, на мой взгляд, морально-этическое. Если президент запрещает элитам владеть зарубежными иностранными инструментами, в то время как члены его семьи, мы видим речь не только про зятя, но и про дочь. Занимается обустройством зарубежной недвижимости. Франция, напомню, входит в НАТО. Президент любит пугать россиян НАТО. Так вот, если члены его семьи занимаются обустройством своего семейного гнезда за границей, тратя на это баснословные суммы, то я вижу в этом нарушение морально-этических норм.
Судя по вашему расследованию, спустя 4 месяца после свадьбы Шамалов стал владельцем 4% акций «Сибура» стоимостью 380 миллионов долларов, приобретя их за 100 долларов. Но кто-то же должен был заплатить за них рыночную цену. Кто?
Шамалов их купил за 100 долларов. Он ее купил у офшорной компании, которая принадлежала бывшим топ-менеджерам «Сибура», которые, в свою очередь, получили от акционеров «Сибура». Акционеры «Сибура» — это группа Владимира Путина, Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Изначально какая-то программа акционная, она реализовывалась за счет пакета акций, которые акционеры выделили на это. И это были те же самые Тимченко и Михельсон.
То есть получается, что Тимченко и Михельсон сделали ему такой подарок. Остальные-то топ-менеджеры за акции заплатили, пусть и получили скидку.
Получается, да.
Из переписки ясно, что только на особняк на Рублевке пара Шамалов-Тихонова потратили около 700 миллионов рублей. Покупка дома в Биарице – это еще 180 миллионов, без расходов на переделку и обустройство. Можно ли понять, разделили они эти расходы между собой или платил кто-то один?
Нет, это было понятно, что за это все платил Шамалов.
В письмах есть информация, что стало с этой недвижимостью потом, после развода?
Я, честно говоря, не знаю, кому она досталась, после развода, кто там живет. Нет, из переписки это не ясно.
Покупка акций за бесценок, грандиозное приобретение недвижимости, помощь друзьям в ведении бизнеса с госкорпорациями, в числе которых Роскосмос и Росатом. Что вас удивило в этой переписке больше всего?
Ну, вот все то, что вы перечислили. А только дело в том, что Кириенко, когда встречался вот с партнером Шамалова, он уже был в должности первого замруководителя администрации президента. То есть я предполагаю, что Шамалов обращался либо к президенту, либо к его помощникам для того, чтобы помочь своему партнеру. Это не совсем другой уровень воздействия, что ли.
То есть выделить что-то, что вас больше всего удивило в расследовании, вы не можете?
Покупка Сибура, безусловно. Потому что, ну, настолько вот явно подарить просто грандиозные деньги зятю президента, ну, на мой взгляд, в любой иной стране, ну, не иной, а в любой успешной стране мира, это бы закончилось уголовным делом и импичментом, и плохими последствиями для всех фигурантов.
Часть расследования посвящена общению Камалова и руководителя Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева, в том числе тому, как Дмитриев передавал Камалову коммерческие тайны, на которых можно было заработать. В частности, тайную информацию о намерении его фонда купить акции Ростелекома. Вы ждете какой-то реакции правоохранительных органов на эти сведения?
Конечно, нет. Ну, в России за те 20 лет, что Владимир Путин управляет страной, уничтожены многие институты, и среди них институт правоохранительных органов, потому что правоохранительные органы в нормальной ситуации обязаны были бы отреагировать на эту публикацию, обязаны были бы начать проверку и уже дальше на основе этой проверки принимать какие-то решения о возбуждении уголовного дела либо еще о чем-то. Но в силу того, что институты в стране уничтожены, спасибо нынешней власти, никаких последствий мы, конечно, не ждем и никаких дел не будет.
Журналистские расследования могут быть эффективны в случае, если в стране существует независимая правоохранительная и судебная система, а также если работает институт репутации. О правоохранительной системе вы уже сказали. А что насчет института репутации? Есть ли вообще смысл в таких расследованиях о российских чиновниках и бизнесменах?
Представьте, что и Макрон бы ввел закон, который бы запретил французским чиновникам владеть чем-то в Италии, а его дети в это время жили бы в особняке итальянском. Что было бы с Макроном? Ну, он бы просто вылетел бы из своего кресла в ту же минуту. В России ничего подобного не случится, поэтому, конечно же, институт репутации у нас не работает. Для чего журналисты, в частности, для чего я это делаю, на что я рассчитываю? Я ни на что не рассчитываю. У журналистики, ну, на мой взгляд, есть там несколько задач. Одна из задач – это пытаться менять мир к лучшему, в том числе расследованиями. В России это невозможно. Зачем тогда мы это делаем? Была и вторая задача. Вторая задача заключается в том, чтобы информировать общество и в том, чтобы фиксировать историю. Так вот, я лично для себя объясняю свою работу тем, что когда через 10, через 15, а может быть через 100 лет будет писать историю России 21 века, очень важно, чтобы эта история писалась на основе реальных событий, а не на основе репортажей Киселева и Соловьева. И моя задача в том, чтобы, как летописец, просто отражать эти факты в истории для того, чтобы будущие поколения знали, что происходило в стране.
Вы работали в отделе расследований «Новой газеты», издания, в котором погибли несколько журналистов, занимавшихся расследованиями. Насколько, на ваш взгляд, сейчас опасно заниматься расследовательской журналистикой в России? Нет ли у вас опасений пересечь некую красную линию, рассказывая о семье Путина?
Ну, безусловно, расследовательской журналистикой заниматься в России опасно. Я в газете сейчас не работаю, поэтому, ну, все равно я понимаю, о чем вы говорите, потому что проработал в газете 15 лет. Еще раз говорю, безусловно, в России опасно заниматься российской журналистикой. Но это, а, не значит, что ей нельзя заниматься, а, б, это не значит, что это самая опасная профессия в стране, есть более опасные профессии. С, все-таки есть какое-то понятие профессионального долга, и вот эта история, я бы себе не простил, если бы ее не опубликовал. На самом деле, не я один автор этой статьи, их много, я горжусь всеми своими ребятами, кто в этом участвовал. Но каждый из них не простил бы себе, если бы не опубликовал эту историю. Мы делаем профессиональный выбор, потому что мы любим свою профессию, потому что есть понятие профессионального долга.
Была ли какая-то реакция со стороны героев статьи или откуда-то сверху после публикации?
Ну, есть реакция от Кремля, вы, наверное, знаете, что Песков сегодня уже прокомментировал расследование после выхода, и он сказал, что некие нападки со стороны из-за границы, он не уточнил, кто, значит, чьи нападки. Ну, у меня всегда такая реакция очень смешит, потому что, значит, зять и дочь президента занимаются тем, что обустраивать свой быт за границей, владеет офшорами и счетами в зарубежных банках, но, тем не менее, все равно иностранные агенты, те, кто об этом сообщает, а не те, кто это делает. Ну, остается только подивиться такому замечательному ходу рассуждений. Хотя бы сказать, что за логика, но логики здесь никакой нет.
Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.